Здравствуйте, дорогие друзья. Это программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. И у нас в студии сегодня Наталья Александровна Корягина, главный нештатный терапевт Минздрава Пермского края, доктор медицинских наук, врач-терапевт, врач-кардиолог, профессор кафедры поликлинической терапии Пермского медицинского университета имени Вагнера. Наталья Александровна, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что, начнем с актуального. Непростая эпид-обстановка в Пермском крае наблюдается. А как сейчас в Минздраве ее оценивают? Все ли примерно по планам, все как предполагалось, как вот говорили, характеризовали этот предстоящий эпидсезон? Или что-то, может быть, вышло за рамки планов?
Ситуация сейчас управляемая на территории нашего региона. Все стационары работают планово с пациентами как хронической патологии, так и острой патологии. Если говорить об эпид-обстановке, то в конце 2022 года, в декабре, к нам пришел с вами на территорию грипп. Были зафиксированы случаи свиного гриппа. Неоднократно фиксировалась одновременная заболеваемость как гриппа, так и новой коронавирусной инфекции, но ковид протекал в легкой форме. Это чаще всего был, конечно же, сейчас находится у нас омикрон. Но особенности сейчас течения острых респираторно-вирусных заболеваний, как гриппа, так и относится так к новой коронавирусной инфекции, то, что присоединяется бактериальная флора. При анализе качества оказания медицинской помощи, особенно в начале 2023 года, вот первая, вторая неделя заболеваемости, мы видели фатальные исходы ОРВИ и гриппа и присоединенной пневмонии. Это больше всего касалось, конечно же, лиц с ослабленным иммунитетом. Это все наши пожилые жители Пермского края, они угрожаем по развитию осложнений. И также лица, кто имеет тяжелую сопутствующую патологию, например, там ВИЧ-инфекцию. Вот эти вот лица у нас под большой угрозой сейчас. Мы говорили об этом в октябре, в ноябре, когда просили население прививаться от гриппа. Если в 2021 году мы также боялись наступления вот этой вот волны, когда одновременно и ковид, и грипп, и тяжелая пневмония, смертность, то в 2021 году у нас более 50% взрослого населения было привито, то в этом году чуть меньше показателей вакцинации от гриппа. Хотя во всех поликлиниках Пермского края, даже в детских учреждениях присутствовала вакцина, заболеваемость гриппом довольно на высоком уровне. Вот сейчас мы говорим о феврале, мы ждем, что придет не только грипп А, но и грипп Б. Пожалуйста, соблюдаем вместе с вами все меры предосторожности, носим маски, не присутствуем в большом скоплении людей.
Да, про меры предосторожности, профилактики мы еще обязательно поговорим подробнее. Хочется еще спросить, а учреждения здравоохранения вообще как справились с этой нагрузкой? Потому что, например, после новогодних праздников были, вот, например, сообщения от наших слушателей, в том числе, что очереди в поликлиниках, чтобы выйти с больничного на работу, там до 50 человек, какие-то вообще запредельные цифры.
Понимаете, что все население отдыхало до 9 ноября, так. А вот 3, 4, 5, 6 городские поликлиники принимали пациентов, и мои выпускники как раз медицинского университета, наши молодые специалисты, закончившие лечебные факультеты, сейчас работающие в первичном звене, вот, например, 4 января каждый принимал более 50 человек. Повторюсь, что большинство из нас ходило по гостям, ели салат оливье, употребляли алкоголь, а вот наши молодые специалисты, участковые терапевты принимали, обслуживали вызовы. То есть это такая напряженность на первичное звено, и мы всегда кланяемся в пояс нашим специалистам первичного звена, всем руководителям наших городских поликлиник и краевых учреждений, что они в нерабочие дни для населения оказывают медицинскую помощь. И повторюсь, работали не только неотложная помощь, работали и сами участковые терапевты, обходя своих хронических пациентов с обострениями заболевания. Вы понимаете, что новогодний стол – это большой фактор риска. Это жирное, жареное, острое, плюс алкоголизация населения. Это все приводит к ухудшению течения хронических заболеваний.
Угу. Ну и если еще сюда добавить ОРВИ, то вообще красивая картина получается. И я правильно понимаю, что грипп А еще остается, и к нему вскоре присоединится грипп Б. Как скоро его ждать и чем он опасен?
Что грипп А, что грипп Б, в принципе, идентичная клиника. Это только по ПЦР-диагностике мы видим вирус. Но это тяжелое течение, возможно, с присоединением гриппозной вирусной пневмонии. Но в основном среди населения, особенно кто вакцинирован, протекает в легкой средней степени тяжести в течение нескольких дней. Это фибрильные цифры температуры. Если вы болели гриппом, вы знаете, что это резкое начало в течение первых 6-12 часов. Это выраженная головная боль, появляется слезотечение, появляется светобоязнь и высокая температура. Что характерно для свиного гриппа, то все наши пациенты, знакомые, родные, кто болел сейчас, это труднокупируемое повышение температуры тела, то есть это даже использование парацетамола, ибупрофена и других препаратов не дает эффективной вот этого снижения. Да, угу. И в течение 3-4 дней сохраняются высокие цифры. Но, повторюсь, к гриппу может присоединиться бактериальная флора. Пожалуйста, если вы лечитесь самостоятельно, температура не снижается в течение 3 суток, и появляется зелёта мокрота, выделение из носа, повторюсь, цвет меняется, появляется одышка, давящие боли за грудиной, пожалуйста, обращайтесь за медицинскую помощь. И как главный терапевт и преподаватель, профессор университета, именно поликлинической терапии, я обращаюсь ко всем родственникам наших тяжелых хронических пациентов. Не подписывайте отказ от госпитализации, потому что вот под большой угрозой именно наши пожилые родственники, родные, жители нашего региона, кто имеет хронические заболевания именно с тяжелым течением ОРВИ и гриппа.
Угу, спасибо. Это важная информация, безусловно. Хорошо, вы сказали, что были летальные исходы от пневмонии в новогодние праздники. Расскажите, пожалуйста, подробнее, кого это коснулось? То есть, я так поняла, были не только хронические больные, там пожилые люди, да, с какими-то серьезными заболеваниями, но были в том числе и молодые люди. Почему так?
Мы не раскрываем персональные данные пациентов, но под угрозой, вы помните случай в Кунгуре, переохлаждение после употребления алкоголя. Всегда большой фактор риска тяжелого течения пневмонии. Это именно алкоголизация. Это касается мужчин трудоспособного возраста. Это риск и переохлаждения, если находятся на улице. Это риск аспирационной пневмонии. И плюс сам по себе алкоголь является таким тяжелым иммунодепрессивным фактором. То есть даже если вы заболели в легкой степени, то не надо лечиться алкогольными напитками высокоградусными.
А как же народные рецепты, там вот крепкое с перцем? Нет, не работает в таких случаях?
По большим исследованиям алкоголь гасит иммунитет, угу. Иммунодепрессивные свойства, и наши лейкоциты в крови перестают работать как нам надо. То есть они перестают захватывать бактерии.
То есть никакая гвоздика антибактериальная в глинтвейне, корица, что там еще, куркумин?
Возможно, куркумин, гвоздика, они сами по себе обладают антисептическими свойствами.
Но лучше чаек.
Да, лучше чай использовать, безалкогольный глинтвейн на вишневом соке, например. Некоторые натираются маслами. Ароматерапия, если пациент, повторюсь, легкое течение ОРВИ и гриппа. Но именно алкоголь является очень сильным иммунодепрессивным фактором.
Хорошо, хорошо. Давайте тогда перечислим еще несколько способов. Если в относительно легкой форме... Кстати, вот, про температуру такой вопрос, дилемма. То есть понятно, что температуру 40 сбивать нужно при вот
какой-то... 38-39 также лучше всего сбивать. Корректировать, да, потому что... Если хорошо переносите уровень субфибрилитета 37,5-38, то можно оставлять.
Угу.
Но у нас под угрозой всегда дети, особенно когда в анамнезе имеются фибрильные судороги, то лучше всего снижать температуру тела. И лица, повторюсь, кто имеет хронические заболевания.
Хорошо, а как относитесь к теории, что, ну, вот я слышала от нескольких врачей в том числе, что вот высокая температура, она как будто, знаете, прожаривает вирус, Ну, это такое,
да,
понятно,
это интерферогенное метафора. Действие, ага, высокой температуры. Повторюсь, это подходы индивидуальные, угу, при переносимости. При гриппе, вот классический вариант, при гриппе идет сначала озноб, идет централизация кровообращения, холодные конечности, чувство вот этого вот холода, озноба, а затем уже появляется жар при подъеме температуры.
Угу. Ладно, то есть ориентируемся на ощущения, и если не очень хорошо, то уже с 38 температуру лучше сбивать. Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу и вернемся к вам. Продолжается «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александр Фадеева. С нами в студии сегодня главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края, доктор медицинских наук, врач-терапевт, врач-кардиолог, профессор кафедры поликлинической терапии Пермского медуниверситета имени Вагнера Наталья Александровна Корягина. Обсуждаем течение болезней в ходе вот этого сезона гриппа и ОРВИ. Так выяснили, что к гриппу А сейчас в регионе еще присоединится тип гриппа Б, но он, кажется, не настолько опасен, да, не такое тяжелое течение, если, конечно, нет каких-то хронических заболеваний. Переходим к вопросам профилактики и, как сказать, наблюдение, наверное, за своим организмом. Какие меры нужно предпринять, вот если человек еще не заболел, но чувствует, что иммунитет так сбоит местами? Или вот после, например, перенесенного гриппа сейчас еще какой-то новый, да, идет вирус, а организм еще ослаб, не восстановился. Вот как здесь помочь себе?
В течение 2 лет мы с вами пережили почти 6 волн новой коронавирусной инфекции. Иммунитет у многих из жителей нашего региона был скомпрометирован, особенно кто перенес тяжелую новую коронавирусную инфекцию в виде пневмонии. У кого-то из пациентов наших остался фиброз легких. Они, конечно же, угрожаем по более тяжелому течению ОРВИ и гриппа. У этих лиц иммунитет скомпрометирован. Всегда угрожаемые у нас подростки, дети младшего возраста, беременные женщины, потому что также является опосредованный такой фактор. И, конечно же, лица все, кто имеет хронические заболевания. Повторюсь, на территории региона 40% населения, взрослого населения, имеет артериальную гипертензию, то есть почти каждый второй имеет повышенное артериальное давление, и он уже имеет хроническое заболевание. 12% населения взрослого имеет ишемическую болезнь сердца, атеросклероз, а вот любая ОРВИ, новая коронавирусная инфекция, грипп, пневмония перенесенная повышают риск почти в 3 раза погибнуть в первый месяц после перенесенной инфекции. Потому что это влияет на бляшку, это влияет на системное воспаление. И при анализе показателей медико-демографических нашего региона мы всегда видим такой хвост после гриппа. Это и раньше было, 2008 год публикации, 2016, там вот когда у нас был рост пневмонии. И потом, конечно же, по новой коронавирусной инфекции мы видели хвост смертности по причине болезни системы кровообращения. Потому всех наших жителей Пермского края я призываю, если вы перенесли ковид в 2022 году, пройти углубленную диспансеризацию. У нас есть такая возможность в первичном звене всех наших поликлиниках. Если вы перенесли в ближайшее время ОРВИ, грипп, там, либо, не знаю, плохо себя чувствовали, да, то обязательно знайте свой уровень артериального давления, уровень холестерина, уровень глюкозы. Все это можно, особенно после 40, ежегодно пройти бесплатно в любой нашей поликлинике диспансеризация взрослого населения.
Угу. А дальше что делать?
И если имеются изменения показателей, у вас будет проведено профилактическое консультирование нашим участковым терапевтами, будет рекомендовано либо не рекомендовано какая-либо там медикаментозная, не медикаментозная терапия. То есть я хочу привести к тому, что на территории региона и Российской Федерации каждый второй житель умирает по причине болезни системы кровообращения. Любая ОРВИ-инфекция – это повышает риск системного воспаления. Системное воспаление повышает риск эрозии бляшки и прогрессирования атеросклероза и артериальной гипертензии. Мы это увидели ярко после ковида, когда наши жители, переболев пневмонией, не пневмонией, легким течением ковида, давали повышение артериального давления в течение 2-4 месяцев. Мы увидели новые гипертензии, спровоцированные ковидом. Так вот и грипп, и ковид, и любая ОРВИ провоцируют острые состояния именно болезни системы кровообращения.
Угу. Еще хотела спросить, вот назначали антикоагулянты людям, которые ковид переносили, да, там повышался уровень, получается, образования тромбов
да.
в крови.
И вот сам по себе ковид, он тромбогенный такой фактор, угу. но это вот как раз мы видели это ярко, вот этот уханьский вариант, затем дельта-штамм, вот это конец 2021 года. Но когда к нам пришел омикрон, омикрон течет более легко, меньше задействует прокоагулянтные факторы, и тем самым на омикроне потребность в антикоагулянтах она снизила в десятки раз. А вот именно на дельта-штамме и только у лиц, кто перенес пневмонию согласно временным рекомендациям, те, кто находились на госпитализации, у кого был высокий тромбогенный риск. Имеются таблицы, по которому специалист оценивает по баллам и уже назначает антикоагулянты. Были случаи среди населения, мы это проводили оценку качества оказания медицинской помощи, когда бездумно, самостоятельно приобретался антикоагулянт, а все эти препараты серьезные, их всего 3 у нас перечислено в временных рекомендациях, они повышают риск кровотечения, могут привести к нежелательным явлениям, вплоть до фатального исхода.
Как все серьезно с этими болезнями современными? Ладно, хорошо. А вот вы говорите, что повышается риск развития болезни сердечно-сосудистой системы, в том числе и вот, значит, от гриппа А или гриппа Б. И в этом случае у людей с хроническими заболеваниями какие есть варианты лечения?
Обращаться за медицинской помощью.
Это
лечиться
понятно.
Будем по факту, оценивая индивидуальный риск каждого пациента.
Угу.
Мы обучаем наших студентов, что мы не лечим не только основное заболевание. Мы лечим пациента, и согласно критериям качества оказания медицинской помощи, мы лечим также, корректируем сопутствующую терапию. То есть, если пациент, например, у нас находится с гриппом дома, он принимает препараты для снижения артериального давления. Но очень часто, именно в острый период ОРВИ и гриппа, давление может снижаться. Так требуется коррекция не только противовирусной антибактериальной терапии, там, жаропонижающей, но и кардиотропной терапии, все, что влияет на сердечно-сосудистую систему.
Угу. А как долго вообще негативные последствия от вирусных заболеваний влияют на работу организма?
Ну, по данным литературы, как российских, так и зарубежных исследователей, были публикации, что в течение месяца после перенесенной пневмонии и гриппа, ну, любой вирусной инфекции, риск сохраняется как острого инфаркта, так и острого нарушения мозгового кровообращения.
Хорошо, ну то есть месяц прошел, понаблюдались у терапевта, прошли какое-то дополнительное медикаментозное лечение, да, водички побольше пили, я не знаю, двигались, что там еще рекомендуют в качестве мер профилактики для людей с проблемами.
С перенесенной инфекцией, угу. Самоконтроль артериального давления, пожалуйста, заводим дневник, можно в гаджет записывать утром и вечером уровень систолического, диастолического давления и пульс.
Угу.
И в зависимости от коррекции, то есть давление должно быть не выше 140 на 90, пульс не выше 90 ударов в минуту, продолжаем принимать свою терапию. Если вы видите высокие цифры, пожалуйста, обращайтесь за медицинской помощью. Возможно, потребуется не только консультация терапевта, но и консультация кардиолога.
Угу. Хорошо. И в завершение вот этого блока еще вопрос. То есть у Минздрава, например, еще осенью были четкие даты прихода определенных вирусов на территорию Пермского края и вот повышение, да, заболеваемости. То есть говорили, что третья декада января, например, да, будет повышение точно уровня заболеваемости. И следующий когда пик по планам там?
Ну, вы понимаете, что почему мы третью декаду декабря говорим, это самый фактор риска, когда наше население выходит с праздников. Ну, мы с вами 9 января вышли на рабочие места, а вот дети вышли на следующую неделю на свои учебные заведения.
Обменялись вирусами.
Обменялись вирусами и принесли эти вирусы своим бабушкам, дедушкам и мама с папой. Mm-hmm. Начинает болеть уже и трудоспособный, и старший трудоспособный возраст. Угу. Затем у нас с вами есть каникулы, вот сейчас как раз каникулы в ближайшее время у наших студентов, это тоже разобщение коллектива, а вот в феврале возвращение всех студентов наших больших вузов Пермского края к учебе, это еще один фактор риска того, чтобы закрытые коллективы и распространение любой инфекции воздушно-капельным путем.
И вот когда эта волна уже пойдет на спад, это будет где-то ближе к весне?
Ну, я думаю, да, к началу марта мы уже почти не будем видеть признаки. Но мы помним, что в марте у нас с вами переменчивая погода, когда может плюс 5 быть днем и утром там минус. Соответствующе, пожалуйста, одеваемся, чтобы ноги были в тепле. В обязательном порядке головной убор, потому что через голову теряется 30% тепла.
Хорошо. Мы прервемся на короткую рекламную паузу и вернемся. Это программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. И у нас в гостях сегодня в студии Корягина Наталья Александровна. Это главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края, доктор медицинских наук, врач-терапевт, врач-кардиолог, профессор кафедры поликлинической терапии Пермского медицинского университета имени Вагнера. Наталья Александровна, мы сегодня обсудили течение болезни при вирусах гриппа А и Б. Выяснили, что вот прямо сейчас где-то очередная волна заболеваемости, а следующая еще придется, видимо, на февраль, а где-то в марте можно будет уже выдохнуть от этих всех простудных заболеваний. А с ковидом как дела? Потому что вот читали последние исследования, что в Америке выявили еще какой-то новый неведомый штамм. Как-то готовятся ли в Минздраве к тому, что он может прийти на территорию России?
Все сейчас ждут кракена. Это один из подвидов омикрона. Но, повторюсь, уже в течение года мы живем с вами с омикроном, с разными подштаммами. Это легкое течение новой коронавирусной инфекции, ну, под угрозой. Сегодня уже неоднократно об этом говорила. Лица старшего возраста, старше 65, имеющие хронические заболевания. А также всегда под угрозой у нас были и наши беременные женщины, потому что у них имеется вот эта иммуносупрессия, связанная с плодом. И в обязательном порядке обращение за медицинской помощью вот этим лицам.
А вопрос, ну неужели иммунитет вообще не формируется к этому?
Чем плох кракен, по данным литературы, по данным уже тех стран, которые болеют, он уходит от антител имеющихся. У меня есть пациенты, кто уже 3 раза переболели новой коронавирусной инфекцией 2020, 2021, 2022 год. Кто-то переболел даже омикроном, например, начало 2022 и вот сентябрь-октябрь 2022 года.
Слушайте, а люди прям сдают какие-то тесты, чтобы выявить разновидность этого вируса?
Да, мы же во всех наших стационарах имеется, вот если обращаются за медицинской помощью, у нас у каждого участкового терапевта неотложная медицинская помощь, у всех имеются экспресс-тесты на антиген. То есть мы сейчас совершенно в другой ситуации, чем были в 2020 году.
То есть если просто сдать кровь и посмотреть антитела...
Антитела будут всегда на высоком уровне. Да. А просто после инфекции они немножко подрастают. А истинная заболеваемость по диагностике, либо ПЦР-диагностика, либо экспресс-тест-антиген.
А лечение зависит от разновидности этого вируса?
Легкое течение – это идентичное течение сейчас с ОРВИ и плюс согласно временным методическим рекомендациям. Вот пневмония, да, зависит от другого совершенно введения пневмонии по сравнению с бактериальной. Угу. А вот легкое течение, повторюсь, омикрон очень похож на обычный ОРВИ, можно вот нашими средствами, при том, что временных методических рекомендаций, начиная уже с августа 2022 года, расширен пул противовирусных препаратов.
Угу. А постковидный синдром, что по этому поводу?
По постковидному синдрому сейчас в меньшей степени это описано. Больше всего постковидного синдрома было после уханьского, вот этого индийского, дельта штамма 2021 год. Постковидный синдром – это какие-либо симптомы по внутренним органам, которые сохраняются больше, ну, от 2 месяцев даже до года сейчас описано. Но наша рекомендация Минздрава Российской Федерации, если пациент находится в каких-либо симптомах астенизации, повышения артериального давления, то мы сейчас стараемся диагностировать какую-то болезнь уже нозологию. И, скорее всего, этот пациент был со скрытым течением гипертонии, ишемической болезни, атеросклероза, там, каких-то хронических заболеваний. Просто ковид спровоцировал более явную клинику. Постковидный синдром уходили ведь не все. Уходили те лица, у кого уже были какие-то проблемы до того, как. Они просто менее были выражены.
Да, просто человек не знал, что у него проблемы,
конечно,
например.
Конечно, вот
да,
по гипертонии это я 100% как врач-кардиолог могу это сказать.
Да уж, ясно, хорошо. Про работу терапевтов хочется поговорить, потому что вы обмолвились, что в новогодние праздники все, когда отдыхали, да, была огромная нагрузка на систему здравоохранения, и работали в том числе молодые специалисты, только-только выпускники медуниверситета имени Вагнера. Вообще расскажите, как у них мотивация работать при том, что они знают, какие нагрузки нечеловеческие их ждут на работе?
Сейчас заканчиваю 6-й курс, все наши специалисты, вот лечебное дело, мой лечебный родной факультет, выпускаются врачами-лечебниками, они могут работать участковыми терапевтами без прохождения ординатуры. Ординатура – это уже обучение на специализированную медицинскую помощь. После ординатуры мы становимся врачами-кардиологами, травматологами и другими специалистами. Так вот, даже если мои студенты-выпускники учатся в ординатуре, они 95% совмещают в поликлинике. Это прекрасный опыт отработать в первичном звене, познакомиться со всем пластом заболеваний, которые имеются среди нашего населения. Это прекрасная адаптация к быстроте реакции. Чем плох терапевт, чем он хорош. Это совершенная ответственность за принятие решений. Ты находишься в кабинете один на один со своим пациентом. Ты должен быстро проанализировать, осмотреть пациента и принять решение. Если ты затрудняешься, ты можешь обратиться к заведующим отделениям. Но ответственность как лечащего врача, согласно 323 федеральному закону, лежит именно на участковом терапевте. То есть это та нагрузка, которую молодые специалисты могут перенести, получить огромный опыт и быть совершенно самостоятельными специалистами.
Я просто спросила, не пугает ли их такая ответственность, ну, потому что совсем молодые ребята.
В течение 6 лет мы приучаем их к ответственности. У нас есть и производственная практика. У нас большинство студентов, начиная с 4 курса, с 3 курса, сдают экзамены на медицинскую сестру. Из них, я бы, наверное, сказала, что более 90% отработали в красных зонах, в ковидных отделениях. Они сейчас не боятся никаких пациентов. И я скажу, что за последние 10 лет мотивация быть врачами возросла в разы. Особенно это касается, я думаю, что мальчиков, потому что мальчиков стало на наших факультетах больше. Они стали выбирать такие сложные специальности. Ну, всегда это хирургические специальности. Мы сейчас видим склонности и к кардиологии, и большое количество у нас врачей-ординаторов выпускается, в реанимацию идут. Это такой самоотверженный труд. И вот 6 лет медицинский университет, он воспитывает это новое поколение врачей. И сейчас, даже по сравнению, повторюсь, что 10 лет назад ситуация была совершенно другая.
Как эти годы изменили всех людей?
Посмотрите, насколько сейчас молодое поколение, оно сориентировано информационно, насколько изменил отношение к здравоохранению ковид, что у нас врачи стали почти что героями. Сейчас у нас другие герои, но вот новая коронавирусная инфекция, когда ты понимаешь, что у тебя в семье есть медик, он, по крайней мере, может легкое течение полечить, скорректировать, решить вопрос с госпитализацией. А очень часто мы все участвовали в госпитализации, в курации наших больных, где наши друзья, знакомые, твои одногруппники, мы вот с одного там факультета лечили твоих родных и близких. То есть, имея дома врача, ты можешь быть спокоен за свое здоровье, особенно выпускника лечебного факультета. Потому что это самый широкий факультет, а мы понимаем, что на территории региона живет 2600 населения, 600 детей, а 2 миллиона – это взрослых жителей. И чем сейчас доживают люди больше, то есть продолжительность жизни больше, и обращение за медицинской помощью намного возрастает. То есть все к 40-50 годам имеют какое-нибудь хроническое заболевание. И тебе хочется отправить своего родственника к своему коллеге.
Что ж, хорошо. Очень вовремя мотивация у студентов выросла работать терапевтами, потому что действительно врач в семье и в друзьях – это большое дело. Наталья Александровна Корягина, главный внештатный терапевт Минздрава Пермского края, доктор медицинских наук, врач-терапевт, врач-кардиолог и профессор кафедры поликлинической терапии нашего Пермского медицинского университета имени Вагнера, нашей кузницы медицинских кадров. Наталья Александровна, большое спасибо за интервью, здоровья и успехов в вашем нужном труде.
Большое спасибо, всем здоровья.